Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Наш умный парень сегодня Александр Сладков, корреспондент ВГТРК. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948, твиттер «Собака говорит МСК», телеграм «Говорит МСК Бот». Вы так вздохнули там по ту сторону микрофона?
Да я думаю, мой комбат слышит, что я умный парень или нет.
А вы ему запись потом на нашем сайте, если что.
А он на Украине.
Вот.
Возглавляет ДОСАФ Украины.
А давайте тогда про Украину-то и начнем. Про Донбасс, точнее.
Ну, вчера... Ну, Украина и Донбасс – это сегодня разные вещи. Хотя соседи довольно активно.
Вот мы, кстати, в предыдущем часе...
Влияющие друг на друга.
Да, мы в предыдущем часе с господином Мирошником говорили на эту тему. Я ему задала вопрос, а насколько сейчас Донбасс и Украина – это территории... близкие или, наоборот, настолько далекие, что уже непонятно, что будет дальше. То есть, и вообще то, что там происходит. Вроде бы горячая фаза конфликта прошла, котлов нету, ничего, было какое-то затишье. Вчера вдруг снова начали стрелять. Глава МИДа Украины говорит, я пойду к генсеку ООН просить ввод миротворцев. Хотя Россия тоже предлагала, тогда они отказались много лет назад. Потом 5 лет минским договоренностям, не очень понятно, а... почему они не выполняются. Ну, то есть вопросы все равно остаются. Вот по вашему впечатлению, статус-кво такой, который сейчас есть, он там надолго, условно, как Карабах, как Приднестровье, или можно это решить?
Вот я просто к радиослушателям обращаюсь. Знаете, всегда персонифицировать, мне кажется, надо. Да. Вот мы находимся в большой такой студии, белой, светлой. Вот как выглядит Женя Волгина, Евгения? Она высокая, эффектная дама. Вот Илья перед нами, звукорежиссер, находится, и он обязательно поправил микрофон. Это признак радиокультуры, которая высоко ценится у профессионалов, если ну, таковые есть, ну, вот, слушают. То, что касается вопросов... Жень, ну вы много задали. И вот если давайте по частям.
По частям, конечно, да.
Давайте мы... сразу решим, далекие или близкие территории Донбасса и Украина. Идеологически, но там мы не можем об этом судить, потому что люди влияют на идеологический фон на Украине сейчас наиболее активно, это 10%, ну, по Анатолию Шарию, а он знает то, о чем говорит обычно. И 10% наиболее активны и влияют на, собственно... этот фон, который доминирует сейчас так. На Украине. Это националистические какие-то вещи, это вещи, связанные с неприятием России как партнера, как друга, как брата. Угу. Это раз. Конечно, это разъединяет. В равной степени я Россию и Донбасс сейчас не отделяю по идеологии. То, что касается близки или далеки эти территории, возьмите, как активно работают пункты пропуска. Вот, Еленовка, Горловка, Золотое, ну, тут я не знаю, Луганская станица, ну, сотни людей туда-обратно переходят, ну, вот, границу между Донбассом и Украиной, сотни машин, огромные такие колонны желающих переехать туда и обратно, ну, ведь это говорит о том, что территория-то недалекая, а близкая. И та, и другая друг другу по родственным, по крови, по духу семейному, значит, еще не отрезано все. Но 81 ребенок в Донбассе, ну, в Донецкой Народной Республике, убит. Убит. Для нас это статистика. Надо признать, что все мы, которые входим и выходим из метро и думаем о том, как... сыграет, ну, допустим, какая-то футбольная команда с какой-то другой командой. Не так, как не думаем мы, ляжем мы сегодня спать, а завтра проснемся ли и при ком проснемся. Захватят нашу территорию, которую, за которую мы кровью полили, как огурцы из лейки. Понимаете? Грубое да. сравнение, но тем не менее это так. И поливает каждое утро, каждый день.
А насколько интенсивны все-таки вот эти, потому что режим прекращения огня, во-первых, действует, вроде бы, ну, по крайней мере, он объявлен был. А с другой стороны, а кто остался в Донбассе? Потому что я помню вот эти
кто
эти люди, да, кто остался в Донбассе? Потому что, помните, волны беженцев через границу в Россию
переходили?
Подождите.
Донбасс такая территория, что если уехал, это еще не значит, что забыл. И не значит, что вернулся. И если ты, как Иосиф Давыдович Кобзон, допустим, царство небесное, жили в Москве, ну, он-то был в Донбассе, он донбасский или не донбасский был, понимаете? А суть-то в том, что остались люди, не те, которые парии и гегельберифины, которым деваться некуда, и они могут жить только на плоту, прикрывшись там бамбуковой какой-то или циновкой там. Понимаете? Нет, там люди, настоящие люди, достойные, способны работать, желающие работать, преданные земле. Почему люди с линии фронта не уезжают? Это повсеместный тренд. Не уезжают донецкие, ну, донбасские, с линии фронта, живут там.
Вот
ну, потому что они особые по своему складу, по складу своих отношений с территорией, на которой они живут. Я настаиваю на этом. Это особые люди. Хорошие, плохие – другой вопрос. Но особые ребята, особые жители, бабушки, дедушки, молодежь и все остальное.
Другой момент. Помните, когда подписывали формулу Штайнмайера?
Да, припоминаю. Вот. Сидел в углу на корточках.
Вот, пока подписывали формулу Штайнмайера, очень много звучало тезисов там. Как-то называется такой толерантный, как мне кажется, термин, реинтеграция Донбасса.
А что это такое?
Ну, это обратное вхождение, значит, Донбасса в состав
Украины. Ну, типа, мы возьмем и разберемся с вами.
Ну, что-то такое, да. Но эмоционально звучало как со стороны России, там ряд политологов или активистов таких, я сама это наблюдала, и со стороны Украины. Претензии, например, к Зеленскому. А ты подписал формулу Штайнмайера, тем самым сдал Донбасс. В Москве говорили, а вот, значит, подписали формулу Штайнмайера, Россия сдала Донбасс. А вроде бы хотели, чтобы это было все здесь. Но не очень понятно вот эмоционально. Сами жители Донбасса, ЛДНР, они вот скорее где? Они действительно обособлены, но понимают, что есть протекторат
России. Жень, ну если они наши, ну хотя бы по крови наши.
По крови, по
идеологии, по восприятию. Тогда почему Таганку не бомбят? А Донбасс бомбят. Если они такие же, как и мы, и мы воспринимаем их такими же, как и мы, родными,
так.
Почему Алтай спокоен, а Горловка нет?
Ну, это абсолютно разные.
Как это разные?
Разные.
А как разные? Это те же люди, они 5 лет назад были такими же, как и мы.
Так, у вас есть ответ на вопрос?
У меня есть ответ на вопрос. Но если мы говорим А, значит, говорить надо Б. Или как говорят на Кавказе, если ты вошел в танец, танцуй его до конца. А танец на выживание, это что такое? Вот. Мне кажется, что прежде всего субстанцией принятия решения должны быть человеческие судьбы. Они в основе должны лежать. Не пакеты с документами, которые мы должны или не должны делать. Но другое дело, тут есть формальная сторона, которая с нашей стороны тоже моральна. Послушайте, мы даем возможность Украине не заходить слишком далеко. Если они уже, кто-то там уже в капкане собственных действий, то весь народ. И то, что касается формальных договоренностей, посмотрите. Вы смотрели фильм «Операция И» и другие приключения Шурика?
Конечно.
Когда Валерий Носик играл, студента, и он пришел на экзамен и говорил, дайте мне билет. Потом, да. дайте еще один билетик.
Так.
Вот.
Это вы про Минские соглашения,
А я говорю про Минские соглашения. То есть, если люди, принявшие на себя ответственность за целое государство, не чуждые нам, соседа нашего большого и доброго, в общем-то, по сути, своей Украина, вот, они приняли на себя ответственность за это государство, но они не могут выполнить вот эту договоренность, а потом говорят, давайте следующую.
Ну, кому война, кому, извините.
При чем здесь? Ну, это же просто формальность. Давайте мы будем действовать шаг за шагом. Давайте выполним те ступени, пройдем те ступени, поднимемся по тем ступеням, которые приняты в Минских соглашениях, и тогда пойдем дальше. А почему, что это за такой, за капризы такие? Мы договаривались, но мы не будем выполнять, мы там это... Что это такое?
Мы хотим девятый пункт, а не первый. Мы хотим вот так,
ну, нет, примерно. Нет, ну, договорились же, какие проблемы? Они постоянно, я имею в виду, те партнеры, которые сейчас занимают кресло ответственных лиц в переговорах, договоренностях с Москвой, они постоянно, ну, лукавят и не соблюдают. Возьмите те договоренности, которые были достигнуты тогда еще в дни печального Майдана, когда говорили, ну, дайте вы досидеть господину Януковичу, не надо его. Они говорят, да, Запад тут же говорит, да, клянусь мамой, мы поддерживаем. Бабах на следующий день, чувака чуть не убили, он еле ноги унес, так сказать.
На вертолете.
Да, ну, там я даже не знаю, на чем. Но как бы, это другое дело, что он свою страну кинул в такой период. Но кинул и бросил. Вот. Но, тем не менее, это с кем договариваться-то, почему? Вы знаете, да, даже вот с теми людьми, которые воюют, убивают друг друга. Несколько случаев было, когда по договоренности по телефону, вот я лично с военными, со своими ребятами, со съемочной группой выходил искать трупы, там надо было трупы достать на юге. Я был гораздо спокойнее и увереннее, что вот этот полковник договорился с тем полковником при мне, что они не будут стрелять. И я шел, вот эти люди, ну мы же и добиваемся того, чтобы, разговаривали военные
так,
между собой.
А вели... не политики?
Не только политики. Вот, разговаривали бизнесмены, да, чтобы прекратилась блокировка или блокада Донбасса со стороны Украины. Мы говорим о том, чтобы политики Донбасса и политики Киева вели диалог.
Но Киев не воспринимает ЛДНР как субъект для переговоров.
Проблемы индейцев шерифы не волнуют. Но это есть. Мы не можем дождь воспринимать, снег. Мы не можем воспринимать, что после января будет дальше февраль. Это, да, это может и истерика случиться, и все остальное, но это болезнь уже, если таково существует, таковая ситуация существует. Это болезнь. Мы должны жить в рамках, ну, как бы в мире реальностей.
Так, а смотрите, есть, опять же, Нагорный Карабах или Приднестровье. Вот живут вот так вот уже сколько лет.
Подождите, Приднестровье.
Ну, там, правда, не стреляют,
да, можно
понимать, да.
Днестр, речка, блокпост, люди ездят друг к другу.
Туда-сюда, да,
никаких проблем, производство, да, непризнанная территория, да, законсервированный вопрос, но он не посыпан порохом и не полит кровью сейчас. С уважением отношусь к позиции и Приднестровской, значит, республики, и Приднестровской Молдавской республики, и Молдавии, ну, могут разговаривать. Ну да, сейчас невозможно, придет время, решится вопрос.
Так.
Вот. Почему вот сейчас, вчера стреляли по Зайцево? Почему разрушили дома? Это что такое?
Как обычно, та и другая сторона говорит, а они первые начали.
Вы знаете, я долго работаю в Донбассе. Долго работаю в Донбассе. И, ну, были провокации со стороны Донбасса. Бывало такое. Особенно, когда, вот, допустим, сам Владимир Захарченко, он мог дать команду и махануть по той территории на фоне мирных переговоров. Но я лично, как репортер, не знаю, верит мне кто или нет, но я за свои слова отвечаю, много раз мы находились на позициях без провокаций, без каких-либо будирований.
Так.
Начинали стрелять.
Вот, здесь, Александр, очень важный вопрос. Во-первых, Михалыч сразу спрашивает, Луганск с Донецком все ли выполняет в полном объеме? А второй у меня вопрос вдогонку. Вот есть Нормандская четверка. Четыре системных игрока, будем говорить. Россия, Украина, Франция, Германия. Есть вооруженные силы Украины, но есть отряды различные, группировки, там, от какого-то олигарха, еще от кого-то. Есть ЛДНР, которых не воспринимают как субъект, Киев не воспринимает как субъект для переговоров. Тоже можно говорить, что они, будь то московские, или у них вообще свои интересы. То есть, грубо говоря, это тоже не системники. И не очень понятно, а как тогда всем договориться, как системникам договориться?
Стоп, кто не системник?
Ну, условно, что вот...
ДНР, ЛНР?
Да.
Но их не воспринимают как субъект. Я с вами категорически не
согласен. Их не воспринимают как субъект, я об этом говорю.
Ну, их не воспринимают. Ну, опять же, можно дождь не воспринимать.
Не можно, но проблема-то в чем, что, условно, даже в структуре Украины, например, есть люди, которые за то, чтобы разрешить ситуацию, а есть отдельные игроки, использующие военные действия, чтобы там себе очков наработать, денег заработать,
Жень,
активов
вот смотрите,
каких-то. Как решить тогда,
значит,
вопрос?
Первое, по Украине.
Да.
Я не могу, я сейчас не на Крещатике, и не могу поговорить даже со своими родными и близкими, и друзьями близкими, которые там находятся порой.
Да.
Поэтому я не могу отвечать, но... Если мы рассматриваем статистику голосования за президента Зеленского, основным лозунгом которого был «Я прекращу войну».
Да, он как миротворец приходил,
значит,
к власти, да.
Не менее 70%, значит, люди хотят, чтобы эта
тоже
война
верно.
Прекратилась. Раз. Второе. Я с вами не согласен, что неадекватные или неподконтрольные какие-то отряды. Москва, там кто-то Питеру подчиняется, третий Тюмени, там четвертый, там, я не знаю, Харцинску. Значит, смотрите, были времена,
так.
Не самые плохие, я скажу, когда были отряд «Пятнашка», отряд «Спарта», отряд, не батальон «Спарта», сейчас разведывательный, который входит в народную милицию ДНР. Вот. Я сейчас за Донецкий, хотя луганские тоже неплохие ребята, у них тоже все те же, ну, процессы. Вот. Тяжело, порой даже трагично, но все это выстроено давно в одну силовую систему. Есть все. Министерство внутренних дел, есть внутренние войска, которые входят в состав Министерства внутренних дел, беспрекословное руководство, угу. Безальтернативное.
Так.
Есть народная милиция, есть батальоны, бригады, отряды спецназа, разведывательный батальон, танковые, значит, соединения, артиллерийские соединения. Это управляемый организм, угу. Абсолютно.
Между собой не противоречащий?
Ни в коем разе, ни в коем разе.
Я почему-то зацепилась.
А ЛНР и ДНР?
ДНР, конечно.
Да нет, 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 нет. Ну, в рамках нашей истории, когда Луганская территория была частью Донецкой области, может быть, кто-то там что-то еще с Сокатом, я не знаю. Но я знаю, что руководители этих республик, и Пасечник, и Пушилин, они встречаются, они добрые товарищи. Уже прошли те времена, когда реально непростые отношения были между
Захарченко и Пушилин.
И... Нет. Нет, не Пушилин.
А этим... На П тоже фамилия, я тоже забыла.
Господи, боже мой. В общем, и да. Руководитель...
Плотницын.
Плотницкий. Плотницкий, да. Непростые отношения. Непростые отношения. Mm. Это я сейчас сказал мягенько-мягенько.
Конечно, я поэтому вас
вот.
И спрашиваю.
Тут совсем другое. Но, понимаете, мы имеем... Значит, два явления, субстанции, которые были похожи, база которых была похожа, почему встали, почему образовались, но там и там были процессы отдельные друг от друга. Не Донецк влиял на Луганск, и не Луганск влиял на Донецк. Поэтому они так и продолжают развиваться и добросовестно развиваться.
Михаил говорит, почему граница есть между непризнанными республиками?
Да, есть граница.
КПП.
Есть... таможня.
Таможня даже есть.
Есть контрольно-пропускные пункты.
По-взрослому.
Нет только серьезно. Нормальной дороги, Михалыч. И если челюсть не держать сомкнутой, пока по ней едешь, то зубы могут выскочить. Отвратительная дорога между Луганском и Донецком. И, наверное, это самое главное та... линия, которая разъединяет эти две республики. Вот, я думаю, что в этом есть какой-то политический смысл.
Угу.
Вот, есть, наверное, это связано, может быть, с тем, что территории эти могут в случае федерализации Украины, во что я не верю, честно говоря, вот, сыграть как раз в пользу вот этого возможного сценария развития событий, то есть федерализация, это уже не две территории, не одна Донбасс и Украина, там, допустим, а это федерализация уже два субъекта и третья Украина. Или Украина
а почему
первая.
Вы не верите, кстати, в федерализацию?
Ну, потому что люди не хотят.
федерализации.
Люди не хотят в Украину обратно.
А, на Украину.
В Донецке не хотят люди в Украину.
Хотят отдельно или хотят в Россию?
Хотят в Россию. Но в большинстве своем, да, много скабрёзностей, да, много...
А референдум, помните? Тот референдум-то 2014 или 2015 года, напомните мне, который был на территории Донбасса, да. И как бы тогда-то было условно, явно, вербально, невербально сказано, ну, ребят, не надо проводить там референдум, не надо, все равно вы отдельная территория. Вы не входите в состав Российской Федерации. Но все равно хотят. Но про паспорта есть. Как гуманитарная акция.
Послушайте, есть паспорта.
Да.
Есть оптимизация и полное соответствие большинства нормативных актов и законов этих республик и их конгруентность, ну, или смысловая конгруентность, так скажем, законодательства России.
Так.
Есть деньги российские, которые там ходят. Есть огромная помощь со стороны России, гуманитарная и разная, которая входит в жизнь ЛНР и ДНР. Есть граница, которая действует между Россией и Донбассом, переходные пункты, и они ничем не отличаются от переходных пунктов, допустим, наших с другими государствами. Вот. Есть огромное уважение, есть огромная любовь очень большого количества нашего населения к этим республикам. Есть признание дипломов
так.
Об окончании высших учебных заведений и специальных заведений донбасских в России. Есть возможность продолжать карьеру и социальный рост на территории России. Есть признание документов ЛНР-ДНР.
Если что, товарищи...
Водительских удостоверений, документов на машину, нотариальных любых субстанций.
Интеграция произведения. Я
вижу, что... Даже, как же это, образцы вот весов...
Система мер? Система мер какая-нибудь?
Система мер и то адаптирована. И мы сейчас проводим сверку. Я совершенно неграмотно сейчас говорю, богу ради, люди, простите. Но, тем не менее, сверку вот этих вот образцов уже через Питер, Москву, Ростов и Париж.
Так.
А не через Киев. Вот. Огромное количество... Людей, которые потеряли свою жизнь, отдали свою жизнь за Донбасс. Это что, мало? Это связывает нас?
То есть, де-факто интеграция, это как бы она вот она и произведена?
Нет. Она должна быть де-юре, если мы будем, ну, мы будем говорить, когда она будет де-юре.
Угу.
Это раз. Второе. Я с огромным уважением отношусь к Украине и к гражданам, которые... но не участвуют в этом бесовском театре. Это наши люди, мы их тоже не должны бросить. Это люди, которым мы должны вернуть возможность нормально жить с производством, с самоуважением. Это не значит, что спасти. Нет, ну, Украина, она нормально. Это такие же люди, как и мы.
Но
мы
они
должны,
так считают,
мы должны тоже. Получить возможность сказать это им в глаза,
сказать
что мы такие, как вы такие, как мы. Не сквозь броню идеологического воздействия или идеологической обороны, которая сейчас выстроена вокруг Украины.
Получится ли, Александр? Потому что такой момент, когда была вот эта программа по декоммунизации, десоветизации, это же как? Поиск самостоятельности путем отрицания всегда всего российского.
Генетику не изменить, кролика не превратить в овчарку за 5 лет. Не изменить генетику и систему идеологических ценностей. Не изменить. Это вопрос. Крым показал. Когда в Крым вошли через 20 лет...
Быстро все, да. Давайте продолжим после информационного выпуска. Тут очень много от наших слушателей. Есть большая нелюбовь нашего населения, которому почему-то не помогает свое государство, зато помогаем Луганску, Южной Осетии, Абхазии, Китаю, Донбассу. Так, кто связывает это внутренние проблемы Украины, говорит Михалыч, вопрос Донбасса имеется в виду. Так, кто-то тут еще там про пенсии спрашивали, про коррупцию что-то спрашивали, про еду спрашивали. Давайте после новостей ваши звонки будем принимать. Александр Сладков у нас в гостях, корреспондент ВГТРК. Сейчас информационный выпуск, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.34, время столичной, радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Наш умный парень сегодня Александр Сладков, корреспондент ВГТРК. Евну Азов говорит, почему не до конца сообщение читаете? Во-первых, вы очень большое сообщение написали, а во-вторых, конечно же, Евна, вы же хотите услышать, что цензура на радиостанции «Говорит Москва». Вы это хотите услышать? Скажите, пожалуйста. Так, это ваша идеологическая манипуляция. Павел Трейдер продолжает по поводу, значит, Донбасса. Значит, идеологическая манипуляция есть. Если на наши, значит, имеем право влиять. Не имеете. Это чужое государство с правами, закрепленными международными институтами. Про какую конкретно? Ну, про Украину вы говорите, Павел, или про Донбасс? Ой, да, правильно, про Донбасс все-таки нужно понимать, чтобы мы не запутались.
Да нет, безусловно. Все внутреннее дело Украины. Сугубо внутреннее и Донецкая область, и Луганская область, и Крым, все остальное. Так было до весны 2014 года. Ребята, а когда поезда дружбы, в кавычках, поехали в эти регионы, людей с битами и с арматурами, и людей, которых благословило новое руководство Украины, которое в результате мятежа пришло к власти, это что такое? А когда плачущие люди ломанулись через границы в Ростовскую область, Воронежскую область, это что такое? Это мы, значит, должны, как страус, пробить асфальт и голову засунуть под землю? С чего бы это тогда не наше дело? Мы приняли этих людей. Мы обеспечили их лагерями беженцев, мы обеспечиваем их документами, мы помогаем им. А потом, если кого-то убивают, а там убивают людей, реально, то это крест России, мы всегда заступались. В данной ситуации это мы должны были сделать.
Вот здесь по поводу заступничества и того, что там продолжается, все-таки вы давно в Сирии были?
Ой, в ноябре.
В ноябре. А, ну уже достаточно времени прошло. Просто сейчас так сложилось, что, казалось бы, тоже вроде бы горячая фаза вот этого вся завершена, и какой-то начался политический процесс, причем очень серьезный, на грани военного столкновения, потому что, по крайней мере, Эрдоган говорит, что если там Россия как-то не повлияет на сирийские войска, то мы за себя не отвечаем. И получается, что это логическое следствие того, что сначала объединились против борьбы с терроризмом, но с учетом того, что международный терроризм такая довольно расплывчатая формулировка, и можно понимать все что угодно, условно, тот же самый конкретный. Эрдоган, нет, у нас, да, но Эрдоган условно там партию Курдистана считает, да, запрещенной организацией, кто-то там Хизбалу или Хамас считает запрещенной организацией, а кто-то не считает, и поэтому одни бомбят других и там как-то экспроприируют территории, а другие, наоборот, защищают. И нужно понимать, а что нам сейчас нужно в Сирии, и как, условно, помимо бомбежек, чтобы, значит, там, значит, склады с боеприпасами боевиков уничтожить, самих боевиков уничтожить, так, чтобы вот эта ползучая история с терроризмом и вот эта идеология террористическая, она как-то нивелировалась.
И?
Что?
Что, о чем будем говорить?
Давайте сначала, что с вашей точки зрения происходит все-таки в Сирии с учетом того, что накал страстей со стороны Эрдогана происходит, а потом уже про идеологию.
Так, значит, докладываю.
Да.
Те мысли, которые уложены в моей голове.
Давайте.
Первое. Для того, чтобы понять происходящее в Сирии, этим должны заниматься и этим должны быть, ну, то есть забота о том, что надо понять, что же такое в Сирии, она должна быть, вообще этот вопрос должен быть решен не только для нас с вами, Жень, не только для политиков или специалистов, а для всего народа нашего, российского.
Народа.
Народа.
У нас была борьба с терроризмом, это декларировалось.
Народ обязан знать, что происходит в Сирии.
Так.
Хватит гадать на кофейной гуще. Что происходит? Зачем мы там находимся? Я лично, мне сложно понять.
Внезапно.
Мне сложно понять какие-то стратегические вещи, которые мы там решаем. Мы должны находиться там, потому что нефть, газ там.
Выход к морю.
Подождите. Да что-то я вот не помню, чтобы ко мне стучался посыльный с ведром нефти из Ханты-Мансийска и говорил: Сашок, а бери. Как это, да, мы вот тут вот твоя доля, вот возьми, залей к себе там, я не знаю, в примус. Вот. Ну, такого же нет?
Ну, у нас была борьба с терроризмом.
Не, подождите. У нас же я говорю сейчас об экономическом аспекте.
А, давайте.
О фосфатах, о том, положении, которое мы должны были бы и займем в Сирии, и на Ближнем Востоке. И все это имеет не только военное значение, но и экономическое.
Борьба за энергетические
подождите,
ресурсы.
Жень. Об этом должны знать люди.
Так.
Мы должны знать реальные вещи, о тех реальных вещах, которыми заняты наши военные там, угу. И сотрудники частных военных компаний. Почему мы не должны знать? Я считаю, что в недостаточной степени население информировано о происходящем в Сирии. Раз мы сейчас с вами, переворачивая чашки с кофе, там ковыряемся, я ковыряюсь там и пытаюсь гадать, правильно, да? Нет, так не должно быть. Тем паче, что я знаю, я уверен, что позиции, с которых мы действуем в Сирии, абсолютно моральны. Мы делаем там абсолютно в гуманитарном, в социальном плане очень большие и важные вещи, нравственные вещи. Мы не даем убивать людей. Да, мы участвуем в той войне, но не в том масштабе, в котором участвовали в Афганистане. У нас там не 100-тысячная группировка, а она тысячная, там, ну, угу. В тысячах и не в десятках.
Поэтому, когда называют себя новым Афганистаном, это неправильно.
И мы занимаемся тем, что не даем тому же Асаду каким-то образом более агрессивно относиться к своему населению. У нас тотальный... У нас, ну почему?
Внезапно.
У меня такая уверенность. Мы там находимся для сохранения жизни тех же самых людей, которые оказались в стане боевиков. Такое бывает. Мы занимаемся, у нас там идет организованный военными, и Шойгу, и нашим МИДом, нашим руководством, тотальный переговорный процесс. Тотальный переговорный процесс, когда люди из Центра примирения находятся на связи с десятками, сотнями полевых командиров, угу. Ведут с ними диалоги, примиряют, решают вопросы о доставке детей их в школу, об эвакуации, о предоставлении возможности использования электроэнергии, водой, перемещением. Там очень серьезные вопросы. Решаются нашими военными, не только боевого характера.
Не только боевого характера.
И мы должны знать героев этого процесса. Угу. Мы должны знать героев этого процесса. Мы должны знать тех людей, которые выполняли свой долг, очерченный приказом Родины в Сирии. В наших школах должны висеть их портреты, как в моей школе висели портреты афганцев. И в моей роте, где я был замкомандир роты, вот висели портреты моих афганцев, которые служили в моей роте. И это были люди, на которых равнялись и к которым прислушивались. Это часть нашей новой элиты, нашего нового политического истеблишмента. Вы посмотрите, какую роль выполняли афганцы в политических процессах начала 90-х.
Конечно.
И вот эти сирийцы... И вот, ну, я их так называю, угу. И те люди, которые выполняют большую работу в Африке, в других государствах Ближнего Востока, в Донбассе, угу. Это люди активные, это люди, приверженцы тех идей, которые, ну, недалеки от...
Гуманистических,
безусловно.
Но при этом мы не должны нивелировать значимость экономических интересов, конечно же.
Ну, а что, ЧВК об этом существует? Надо говорить, да. И знать.
Это вы сейчас упрекаете средства массовой информации, что мы мало говорим?
Нет, я или упрекаю тех, кто отвечает за тех людей, которые ответственны
повестку.
За, допустим, департамент информации Министерства обороны.
Да-да-да-да.
А что?
Да.
Ну, это же... Я считаю, что Игорь Евгеньевич Коношенков – это гений. Он гений процессов, которыми он управляет. Но я не понимаю, почему в данной ситуации Сирия может быть настолько же открытой, насколько, допустим, был открыт Донбасс в свое время.
Так.
Когда там шла война, когда репортеров никто за рукав не дергал, говорил, ты сюда не ходи, ты туда ходи, снег, там пуля в башка попадет, мертвый будешь там, понимаешь? А? Ну, почему, почему мы раздаем муку и все остальное, но как бы не знаем наших героев? Сейчас ситуация несколько исправляется. Я вот находился в Сирии, когда наши ребята военные организовывали и сопровождение информационное тех конвоев совместных российско-турецких на границе.
Понятно.
Вот. Были какие-то вещи, но для меня, как для репортера, некой оценкой открытости являются прямые эфиры регулярные с места освещением событий, в котором мы работаем. Прямые эфиры. Да. Я вот лично, мне разрешали. Я проводил прямой эфир из Дерезора, из Хмеймима. За что Игорю Коношенкову отдельно спасибо. Я еще раз, я считаю его своим товарищем и считаю, что, может быть, он находится, ну, в каких-то вот таких некомфортных условиях, связанных с информационными возможностями Сирии.
Очень часто, я думаю, что есть у меня ответ на этот вопрос. Возможно, это связано, что действительно сфера интереса все-таки разная, не только гуманитарная, это раз. А два, это все банально. Очень много устали от украинской повестки. Об этом даже, помните, президент говорил, что, товарищ, не надо нагнетать.
Не, ну вы же меня спросили о Сирии, а я поэтому
вам спросил. Конечно, конечно.
А если вы хотите, мою точку зрения вообще по героям, по всем, у нас должны вернуться стахановы на первые полосы газет. Ну, я сейчас говорю образно. Стахановы, Паша Ангелины, Гагарины. Вот они главные, те люди, которые, бизнесмены наши, которые зарабатывают деньги, и жертвуют, и меценаты. Вот это первые люди, которые должны вернуться. Вот когда они вернутся на первые полосы, тогда мы можем заговорить о стабильности.
7373948, это телефон прямого эфира, 7373948. Вчера, кстати, одна из новостей, как вы говорите, на первых полосах, она была про то, что депутат Валерий Рашкин, да, ссылался на первого замглава Минобороны Валерия Герасимова и рассказал о высокой доле суицидов в статистике смертей военнослужащих. Но я предлагаю сейчас пару звонков послушать,
Господи, а потом женщика, про это начать. Да, что нам нужно?
Наушники одеть, надо надеть сначала. Да, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Сергей.
Сергей Алексеевич, пожалуйста, да.
Александр, вот вы когда говорили об Украине, вы что делали? Вы фиксировали и описывали происходящие события, что по телевидению, по центральным каналам делается 3 раза в день. А вопрос такой, какую цель политики Кремля вы видите до конца текущего года? Просматривается ли какой-то план? Но Минские соглашения выполняться не будут, это и там, и у нас понимают. Что мы ждем? Что мы ждем? Что ждет Кремль? В каком случае, на ваш взгляд, может быть включен механизм жесткого воздействия на киевский режим? Что будет 9 мая?
Спасибо. Вот вопросы. Спасибо, Сергей Алексеевич.
А, Сергей Алексеевич.
Уже отключился.
Тут такая ситуация. Мне приятно, что вы меня ввели, так сказать, в разряд тех людей, которые знают о кремлевской политике кое-что. Вот. Порой утром я, как репортер, нахожусь в затруднении, что одевать, сандалии или валенки, и куда мы пойдем, на север или на юг. Но это не значит, что я не должен работать. Я должен идти и рассказывать вам, ну, или своей маме, своим детям, своим соседям, своим согражданам, братьям и сестрам, вот, о том, что я вижу. Я репортер.
Это задача репортера, конечно.
Вот, да. Но я вам хочу сказать, вот вы произнесли 9 мая, может быть, я повешу в воздухе некую интригу, но ходят слухи, что что-то будет к 9 мая, связанное с ДНР и ЛНР. Не знаю, но я вам хочу сказать, что мне жаль тех людей, которые живут ненастоящую жизнь. Вторую им на этой земле никто не даст. С ненастоящими документами, с ненастоящей пенсией, с ненастоящим образованием, как думают в Киеве про Донецк. Понимаете? Те люди не согласны на это. И они всячески хотят, чтобы их вывели из виртуальной реальности, из виртуальной такой жизни и ввели в реальность. И это самый главный вопрос Кремля, мне кажется, чтобы этим людям дать настоящую жизнь, а не жизнь под вопросом.
7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Здрасте.
Вот я хотел бы задать такой вопрос.
Зовут вас как? Вот, сначала.
Олег.
Да, Олег.
Москва. Да. Вы знаете, вот опять возвращаясь, прости господи, к Украине.
Так.
Ведь уже, в общем-то, 6 лет вот этот дурдом продолжается. Понимаете, мне кажется, это вот ситуация, ведь, опять же, в Южной Осетии за 5 дней все было решено. Это уже такая какая-то дурная бесконечность. То есть для России это очень вредит, вот, что 6 лет, вот эта Кащенко, ну, продолжается на Украине. Вот
а вы считаете, это, можно решить силой только вопрос?
Нужно комплексно решать.
Комплексно. Ну,
в том числе комплекс... и применяя и силу. Я просто еще такой вот маленькой аналогии, совершенно, давайте, казалось бы, другая сфера. Вот ваш гость упомянул там о ведре с нефтью из Ханты-Мансийска. Это такая же дурная бесконечность, как вопрос о недрах, о природной ренте.
Спасибо. Понимаете, ой, сейчас запутаемся. Нас... Давайте все-таки мы про неприродную ренту. Давайте про Донбасс. Остановимся на этом, а то сейчас уйдем в дебри. Не.
А ты конкретизируйте вопрос от
меня. Мне перевести надо. А по поводу того... Хорошо, в Южной Осетии решили все за 5 дней. Там, правда, другая ситуация была, товарищи.
Знаете, а вот в Донбассе 6 у меня в левой ноге еще до сих пор пуля лежит с 2008 года. И я вот тут, находясь в командировке, взял миноискатель, и она попищала у меня в левой конечности моей. Вот. И такая же пуля у каждого грузина там в сердце. Вот, и у осетин, которые потеряли своих детей, и в семьях, и у матерей 68 солдат и военных, которые там погибли, наши, русские, да, разных национальностей, ну, я их называю русские,
да,
вот. Нам с вами, конечно, Олег, безусловно, да, и об этом говорят в Донбассе, что лучше ужасный конец, чем ужас без конца, да, но... Блин, кто-то должен отдать приказ, и чьи-то сыновья должны пойти вперед и пролить кровь свою и братьев. Это очень тема тяжелая.
7373948, телефон прямого эфира. Да, по поводу того, я начала зачитывать вот это заявление Рашкина. Еще 8 минут у нас, да-да-да. Значит, число военнослужащих, погибших в 2019 году, снизилось на 29% по сравнению с 2015 годом, но в структуре гибели военных велика доля суицидов. Еще тут ДТП с летальным исходом. Депутат Госдумы Рашкин ссылается на ответ первого замглавы Минобороны Валерия Герасимова на его запрос. ДТП, случайные какие-то трагедии на учениях, это понятно. Но суициды, почему? У вас есть ответ на вопрос? Или армия, это просто, ну вот, на гражданке тоже бывают суициды, скажем так.
Я к данным, которые дает Валерий Васильевич Герасимов, отношусь очень внимательно, но у меня на руках их нет. Наверное, есть...
Я вам по Интерфаксу читаю.
Да, исключительно. Но вы читаете эти данные, процитированные другим человеком.
Да, и через информагентство. Вы считаете, что Рашкин что-то там
перенесло? Нет, я не считаю. Я был на совещании, которое проводил заместитель министра обороны Картополов Андрей Валерьевич. Вот. Там немножко другие цифры. Я не буду сейчас называть, я просто не готов. Но уж совсем не доминировали там, не доминировала там статистика суицидов. Ну, дурнина наша, связанная с ДТП, неосторожным обращением с оружием. Вот, это было тут всегда имеет место. Послушайте.
А может, потому что тяжелая история с суицидами?
Там да нет, я был на закрытом совещании в Национальном центре.
Так.
Я как член общественного совета, я был там. Вы знаете, ну, не доминировала. Не доминировала статистика суицидов в общих потерях.
Здесь же тоже, опять же, не доминируется, но, как бы, как это модно сейчас говорить, подсвечивается, что эта проблема тоже есть. Вот есть статистика. Да, погибло в армии столько-то. В результате ДТП, там, утонули, взорвались случайно или там совершили суицид. И вот вопрос, почему?
Ну, потому что есть... такой фактор, как личные переживания. Есть
в армии усугубляется.
Ну, безусловно, безусловно, безусловно. И поэтому мы сейчас активизируем и вводим не только полковых священников, очень важные люди.
Капеллан называется.
Вот. Да? Ну, капеллан на Западе, да, у нас полковой священник. Вот. Мы допускаем представителей культа для работы с военнослужащими. Мы активизируем работу и формируем новую структуру замполитов.
Так.
И руководитель Картополов, я вам хочу сказать, мне очень понравился подход. И я, находясь на территории, вот, на этом совещании, вот, в котором, используя современную аппаратуру, принимали участие люди с разных регионов, из Сирии, со всех наших военных баз, представители и ВДВ, и Центрального военного округа, Западного, Московского, Дальневосточного, и представители, значит, различных структур, вот, армий, я имею в виду сейчас, ну, соединения, ну, как бы структуру вооруженных сил.
Да.
И мне понравилось, как та политика, или та, в переводе с греческого, борьба за власть, за влияние, которую сегодня ведет Картополов в вооруженных силах. С точки зрения политработника, я же политическую училище заканчивал, служил политработником одно время. Вот. И я вам хочу сказать, что все это должно дать результат. Но мы должны развернуться к человеку, к его социальному статусу. Сегодня это делается, допустим, в два раза увеличено денежное довольствие контрактников, сержантов рядовых. Угу. Это вот с прошлого месяца.
Понятно.
Увеличилась доплата за наем жилья. То есть контрактники и сержанты, они теперь имеют возможность получать доплату за поднаем жилья ровно столько, сколько офицеры. Но очень многое приходится сделать. Я хочу сказать, что, наверное, пришла пора задуматься вообще о повышении денежного довольствия военнослужащих. Мой такой взгляд, это моя точка зрения, как человек, который живет в военном городке, у которого в семье нет гражданских, но я пекусь сейчас не о своих, мои дети получают неплохо. Но в целом, в общем, проблема такая, возможно, назреет, потому что доллар и цены растут, и это значительно сказывается на людях, которые сегодня нас защищают.
Тут два сразу сообщения. 493-й говорит, армия и зона – это просто концентрированная жизнь, поэтому там вот это все гипертрофируется. И, возможно, условно не получил бы этот солдат какую-то записки с гражданки, что же там невеста его не дождалась, если бы он был на гражданке. Может быть, он такого там и не совершил условно.
Но я хочу сказать, что по статистике уголовных преступлений и нарушений закона миллион, который сегодня составляет армия миллион, вооруженные силы, и город-миллионник, то вооруженные силы
меньше.
Намного меньше дают статистику.
Это, в общем-то,
а что значит,
кстати,
естественно, Жень?
Так это естественно, потому что все под козырек берут. Невозможно никого заставить,
блядь, ходить строем. Да если бы после взятия под козырек дальше еще все бы так же и выполняли, тогда было бы вообще...
Ой, я жила одно время напротив учебки, и там они каждый
это где?
День... Это в Подмосковье, около Малаховки, в районе, там есть, там учебка, учебный корпус есть, и там, я помню,
Малаховка, чудесно. Там и другие есть, это же заведение.
Это правда, но очень трогательно было, когда эти молодые мальчики приезжали, значит, покупали в местном магазинчике тортики, а каждый, или вафли, видимо, их сладкого не хватало, а каждый раз они каждое утро начинали с того, что выстраивались, и у них там, видимо, какая-то музыкальная часть была, они постоянно играли что-то из группы «Ленинград». Вот это вот я помню. И я тогда еще задалась вопросом все-таки, а с вашей точки зрения, а срочно эта армия нужна?
Безусловно, это наш...
Все-таки нужна.
Конечно, абсолютно. Абсолютно. И дурак тот, который говорит, что она не нужна.
А,
просто дурак. Извините за мое, так сказать, выпуклое, сформированное мной выпуклое отношение к оппонентам в данном вопросе, но здесь не только моб-ресурс. У нас армия в России больше, чем армия. И тот же социальный лифт, и те же социальные возможности людей, которые, отслужив армию, пошли дальше. Это очень важно. И не для войны армия только, но и для помощи населения. Вот. А контрактников мы столько найдем, но подойдут ли они по качеству?
А года-то хватает, как вы считаете?
Нет.
надо вертать
для, все. Для воспитания нет, для воспитания профессионала военного абсолютно хватает.
Любопытно. Димитриус говорит, почему бы не привлечь в армию, например, гражданских психологов, или только религия может помочь?
Нет, ну почему? Сегодня психология стартанула довольно серьезно, вот, и не только психологов, психиатров, психологов. Почему нет? Это современные технологии, и пускай они коснутся тех же военных, ну а почему нет? Армия должна быть максимально открыта, и не надо закрывать то, что там, где просто не убрано, а не секретно.
За открытую информационную политику в том числе выступал сегодня Александр Сладков. Посмотрим, может быть, услышали, как вы считаете? Александр Сладков был гостем программы «Умные парни», корреспондент ВГТРК. Приходите, Александр, к нам снова.
Я Оль.